Деятельность Шалиева представляет для сферы не меньшую угрозу, чем террористы», — попытался убедить его Медлив.
«Пока он еще ничего не предпринял», — возразил Хук. «Я останусь здесь, чтобы поддерживать порядок только до тех пор, пока инфосеть не будет полностью восстановлена».
«Отлично», — согласился с ним Медлив. «Большего я от тебя и не прошу. Кстати, есть какая-нибудь информация о том, чем сейчас занят Шалиев?» — спросил Стинов.
«О том, что здесь происходит, ему должно быть уже известно», — ответил Медлив. «Пару раз он пытался связаться со мной по телефону, но я решил, что не стоит разговаривать с ним, не зная, чем закончилась операция. Сейчас можно было бы начать переговоры».
Хук иронично хмыкнул, отошел в сторону и сел на стул, демонстрируя свою полную непричастность ко всему происходящему.
«В первую очередь, чтобы предотвратить возможные беспорядки, следует разъяснить людям ситуацию», — сказал Борщевский. «Незнание всегда порождает массу всевозможных домыслов, которые, как правило, оказываются гораздо страшнее правды. А толпа — это самая плодотворная почва для всевозможных эксцессов». Удостоверившись в том, что ситуация находится под контролем, люди успокоятся и разойдутся по домам.
«Каким образом ты предлагаешь это сделать?» Удивленно посмотрел на него Медлив. «Инфосеть не работает».
«Неужели вы здесь, в сфере, совершенно утратили искусство непосредственного общения?» Недоверчиво прищурился Борщевский. «Просто выйди на улицу и обратитесь к людям».
«И ты думаешь, они станут слушать?» С сомнением покачал головой Медлив.
«Для этого, несомненно, придется постараться. Все будет зависеть от того, удастся ли тебе первой же произнесенной фразой убедить их в том, что тебя действительно стоит слушать. Если бы у нас было время, я мог бы преподать тебе несколько уроков ораторского искусства. Пока же могу научить простейшему, но безотказному приему. Слушателей нужно удивить и заинтриговать первой же фразой. В нашей конкретной ситуации, как мне кажется, ты мог бы начать, обратившись к народу от имени Временного совета сохранения стабильности».
«Ты это серьезно?» — недоверчиво спросил Медлив.
«А почему бы и нет?» — вскинул брови Борщевский. «Для того, чтобы подготовить и провести выборы в новый совет, необходимо время. Все это время кто-то должен поддерживать в сфере порядок и обеспечивать законность. А кому же встать во главе временного органа власти, как не вам, господин Медлив, если именно ты сейчас находишься в центре всех событий?»
Медлив посмотрел на Стинова с таким растерянным видом, что тот едва не рассмеялся.
«Илья прав», — сказал Стинов, пряча улыбку. «Если мы не собираемся снова отдать власть Шалиеву, то должны научиться сами ею распоряжаться. Кстати, представителей Временного совета следует послать во все секторы, чтобы и там люди могли получить достоверную информацию», — добавил Борщевский.
«Так», — Тейнер посмотрел на Борщевского недобрым взглядом. «Помнится, когда мы готовились к штурму информационного центра, никаких разговоров о новой власти в сфере не велось. Теперь мне ясно, откуда именно появилась эта идея».
Тейнер перевел взгляд на Морвуда. «Ты, Фред, тоже принимал участие в ее разработке?»
«Мы просто поделились с Петром некоторыми соображениями по поводу тех перемен, которые могли бы пойти сфере на пользу», — смущенно пожал плечами Морвуд.
«А разве вам не говорили на Земле, что мы не должны вмешиваться во внутренние дела сферы», — зловеще улыбнулся Тейнер. «Или вы уже успели обо всем позабыть?» «Видишь ли, Карл?» С задумчивым видом философа начал свою оправдательную речь Борщевский. «Идей никто не создает. Они постоянно в воздухе, и кому-то просто удается их поймать».
«Хватит пудрить мне мозги, энтомолог!» — резко оборвал его Тейнер. «Вы нарушили главное правило, установленное не специально для нашей экспедиции, а для любой посольской миссии».
«А разве ты сам не нарушил это правило, приняв участие в боевых действиях на территории независимого государства, каковым является сфера?» — спокойно возразил Морвуд. «Я занимался тем, что исправлял допущенные нами же ошибки», — ответил Тейнер, уверенный в своей правоте.
«Ну, в таком случае можно считать, что мы с Ильей занимались исправлением ошибок, допущенных нашими предками пару столетий назад», — сказал Морвуд, «теми, кто создал резервацию для своих же соотечественников».
«Ну и команду мне подобрали». Делая вид, что страшно недоволен своими подчиненными, сокрушенно покачал головой Тейнер.
«Хук», — повернулся он к сидевшему в стороне от всех информационнику, — «похоже, мне остается только присоединиться к тебе». «Прошу», — усмехнувшись, Хук указал на соседний свободный стул. «Места достаточно».
Постучавшись, дверь приоткрыл молодой парень в форме охранника. «Разрешите?»
«В чем дело?» — спросил Медлев.
«Извините», — смущенно произнес охранник, «но господина Стинова разыскивает какая-то девушка».
Хук даже присвистнул от восторга. «Ну надо же!» — восхищенно воскликнул он. «Я-то был уверен, что ты, Игорь, прикрываешь меня с первого этажа, а ты в это время, оказывается, с девчушками заигрывал».
«Что за девушка-то?» — обратился он к охраннику. «Симпатичная?»
«Да вроде бы», — смутился пуще прежнего охранник.
Стинов недоумевающе пожал плечами.
«Что ей нужно?» — спросил он.
«Она сказала только, что вы ее знаете, и ей срочно нужно с вами переговорить», — сказал охранник.
«Давай ее сюда, не тяни», — помахал рукой Хук. «Посмотрим, что за подружка Устинова». Охранник посмотрел на Медлева. «Веди», — кивнул Петр. Охранник обернулся в один миг. Вместе с ним в комнату вошла Синди.